Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в студии Матвей Гонопольский. В программе «Особое мнение» Евгений Альбац, замглавного редактора журнала New Times. Добрый день, Женя.
Добрый день, Матвей.
У нас много всего, безумное количество. Итак, начнем. В воскресенье 8 июня четыре националистические организации «Движение против нелегальной иммиграции», «Великая Россия», «Русское общественное движение» и «Народ», собравшись на конференции в Москве, провозгласили курс на новый политический национализм и размежевание с сумасшедшими совковыми патриотами, скинхедами и бородатыми хоругвеносцами. Ну вот сделана такая попытка, такая национализм сегодняшний в стиле 2008 года. А все как бы объединяются, да, и мы говорим, Путин говорил, что политические партии должны быть мощные. Видишь ли ты какой-то политический ресурс в объединении националистов?
Прежде всего, надо ответить себе на вопрос, почему происходят такие объединения националистов. Это следствие неразвитости нашей политической системы. Того, что сейчас, собственно, существует одна главная партия «Единая Россия», и люди, которые представляют разные другие интересы, им просто некуда деться. В таких неструктурированных политических обществах всегда происходит объединение по принципу своих, близости своих. Да? Отсюда вот это объединение националистов, которое объединяется по одной простой причине, что вот они представляют русскую нацию, и они объединяются вокруг этой идеи. Для развитых обществ это не характерно. Для постпатриархальных обществ, каково является Россия, это нормально. Второе, мне кажется, что в этом есть, безусловно, одно хорошее зерно. Оно заключается в том, что люди, которые называют себя русскими националистами, пытаются отнять вот эту идею русского национализма у фашистов, у коричневых и так далее. И это очень, мне кажется, правильная, в принципе, идея. Другой вопрос, во что и как это разовьется, но настроения эти в обществе есть, они никаким образом нигде не представлены после ликвидации партии «Родина». Справедливая Россия не сумела это в себя вобрать. Поэтому это совершенно естественно. Должно произойти, мы через этот этап должны пройти.
Они объединяются потому, что, как ты сказала, свой свояка чувствует, или они понимают необходимость объединения для того, чтобы появилась, ну, некая сила, которая отражает вот эти 2% национал-радикалов, которые существуют в каждой стране. То есть, появление партии.
Появление объединений по национальному признаку – это признак неразвитости политической системы. Это значит, что нет политических партий, которые способны абсорбировать эти интересы. И поэтому начинается и в неструктурированных, политически неструктурированных обществах идет объединение по признаку «свой». Да? А получится ли из этого какая-то политическая сила, сказать очень трудно. Настроения такие есть, при этом они довольно расплывчатые. Когда Кремль поддерживал эти настроения, как было во время первого русского марша, да, когда Кремль пытался поиграть в эту идею, то это закончилось довольно плохо. Мне кажется, что хорошо, если будут появляться, вот если хочешь, националисты с цивилизованным лицом. Супротив тех, кто вскидывает ручки во всяких разных приветствиях и так далее.
Ну, а все-таки хочу уточнить. Вот движение против нелегальной иммиграции, Белов, Поткин и так далее. Вот это с человеческим лицом, это не человеческое?
Они очень разные. Вот, понимаешь, люди, которые там объединились, которые, во всяком случае, то, что я читала о них, там есть Алексей Навальный, который раньше был в партии «Яблоко», и который представляет такое очень цивилизованное крыло русского национализма. Я хорошо знаю Алексея Навального, он человек здравый, и идея очистить русскую национальную идею от этого коричневого налета, мне кажется, она очень правильная.
Другой вопрос. У них именно такая цель?
Ну, во всяком случае, то, что они заявляли, то, что, о чем говорил Алексей Навальный, в частности, у себя на блоге, он говорил о том, что нам необходимо необходимо отмежеваться вот от этих сумасшедших, от фашистов, от нацистов.
И он объединяется, например, с Беловым Поткиным?
А Белов, ну, Белов-Поткин вообще это же такой, такое направление, скорее, государственно инспирированного национализма. Ведь Белов появился ровно так.
Нет, да? Если ты уже заговорила о блогах, то угу. Белов-Поткин обычно антисемит, потому что в своем блоге это широко цитировалось. Например, он, у него есть такая фраза, что значит, это вообще жутко, когда о русских проблемах рассуждают инородцы. Это пишет Белов-Поткин. И как
а бы в чем тут антисемитизм? Я не очень понимаю.
Это не только антисемитизм, здесь все на свете. То есть должны ли о русских проблемах рассуждать только русские?
Нет, конечно.
А о татарских только татары?
Нет, конечно.
Тогда...
Нет, конечно, я же поэтому говорю. Ведь обычно, понимаешь, в нормальных развитых политических обществах, да, там, как правило, нет потребности в таких националистических организациях. Хотя мы знаем, там, Ле Пен, например, во Франции, да. Но есть политические партии, которые способны абсорбировать интересы по...
Там ничего не получается абсорбировать. Я просто хочу понять, как Навальный, сделав союз с Беловым Поткиным, будет от него отделяться как бы ментально или что
нет,
там будет происходить?
Там есть значительно более страшные организации, такие как организации всяких Демушкиных и так далее. Люди, которые проповедуют...
Нет, там нет, тут Великая Россия, Русское общественное движение,
Я говорю о том, от чего народа. Отделяется Матвей, от чего, значит, что
от чего
имеет в виду...
Они?
Насколько я понимаю, Алексей Навальный и его коллеги, они хотят отмежеваться от тех, кто под русской национальной идеей понимает прежде всего идею национальной ненависти и размежевания.
Хорошо, будем верить. Значит, короткая пауза, и после этого опять Евгений Альбац.
Как нет рекламы? Вот она!
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Театр наций представляет к 120-летию первой постановки пьесы «Иванов». Лучший европейский чеховский спектакль последних лет. Сразу после триумфальных гастролей в Парижском театре «Одеон» 14 и 15 июня в Москве. «Иванов» театра имени Йозефа Катаны. Заказ билетов 769-43-53.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Россия и США готовятся торговать пресной водой. Медицинские отходы, головная боль Минздрава. Православные раскольники с Украины остановлены под Москвой. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Евро-08 – это не экологический стандарт и не курс валюты. Это спортивный канал, радиостанция «Эхо Москвы», посвященный чемпионату Европы по футболу. Начиная с 7 июня, два раза в сутки, в 10 вечера и в час ночи, мы обсуждаем матчи, знакомимся с мнением экспертов. Включение из Австрии и Швейцарии наших корреспондентов. Все, что вы хотите для боления и для знаний. Евро-08. Спортивный канал. Эхо Москвы. 7 июня.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ. 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбац, мы продолжаем. Национальные республики в составе России могут лишиться одного из символов своего. Посты президента, автономии, возможно, будут упразднены. А, значит, здесь есть разные версии. Значит, вот такую прочитаю. Считается, такая очень смешная версия. Первая, чтобы граждане не путались. Понимаешь, да? Чтобы uh-huh. все понимали, что Ментимир Шаймиев – это не президент, а президент есть один. Вторая версия в том, что как бы Медведев начинает сколачивать свою команду в регионах. Это же корреспондируется с историей, что Россия может перейти к парламентско-президентской форме правления. И сегодня выступали эксперты, которые сказали, что для этого даже не надо менять конституцию. Вот такая вот парламентско-президентская форма правления.
Так у нас и есть парламентско-президентская форма правления. Что за эксперты нет, с упором, такие выступали?
Стакан полон, стакан пуст. Стакан наполовину полон, наполовину пуст. Значит, давай вот с чего начнем. Значит, давай, в России... Нужно ли убирать президентов? Нужно ли убирать президентов, таких как Бурятия, Тува, Алтай, Татарстан?
Честно говоря, не знаю, потому что, с одной стороны, Россия все более становится унитарным государством, что, конечно, входит в противоречие с нашей Конституцией, в которой Россия указана как федеративное государство. С другой стороны, понимаешь, есть государства, которые устроены по конфедеративному принципу, это так называемые демократии консенсуса или консенсуальные демократии. Например, Швейцария, где разные национальные кантоны формируют государство, избирается федеративный совет из 7 человек, который выбирает из своего числа президента. Теория говорит о том, что такие демократии консенсуса выживают там, где сегменты примерно равны по размеру. Понятно, что 4,5 или там 3,6 миллиона, по-моему, Татарстан, да, по сравнению с остальной Россией это очень маленький сегмент. Вот я слышала, когда ехала сюда на Эхо, Дмитрий Орешкин говорил о том, что он не очень понимает, как это будет в варианте с Чечней. Я тоже, честно говоря, не очень понимаю, как удастся убедить Кадырова, что ему надо перестать быть султаном и стать одним из субъектов Российской Федерации.
Он останется султаном, просто это будет, может быть, называться султаном.
Ага, например. Это совсем другое. Одно дело ты царь, а другое дело ты, значит, на побегушках у царя. Это совсем другие дела.
Нет, статус останется. Изменится название.
Так это принципиально.
Не хотят слово
«президент».
Дело в
том, что статус, Матвей, это прямое следствие названия. Вот статус касается всегда названия. Да? Одно дело «президент», совсем другое дело, когда он там председатель совета или
хорошо, а если он будет, например, я тебе только не пугайся, генерал-губернатор. Это что, мало что ли?
Нет, он не может быть генерал-губернатором.
Я просто говорю.
Потому что генерал-губернатор должен быть представителем метрополии в колонии.
Еще раз, мне все равно, как это называется. Ты ищешь, что стоит за названием, а я говорю о громкости, о звучности названия.
Дело в том,
русском языке есть много прекрасных, ваше высокопревосходительство.
Не так много. В русском языке есть понятие «царь», появилось понятие «президент».
Ну, «царь один».
Понятие «президент». В общем, мне не очень понятно, как они это проделают с Чечней. Мне более-менее понятно, что это довольно легко, видимо, пройдет в Ингушетии, потому что президент Зязиков дискредитировал это понятие в Ингушетии.
Давай так скажем, это надо или не надо? Это правильно или неправильно?
Не знаю. Я просто не знаю. Мне кажется, что это естественный шаг после отмены выборности губернаторов. Вот это, мне кажется, что, в общем, это вполне естественный шаг. Это такие и Башкортостан, и Татарстан, это такие султанаты внутри России, где режимы, на самом деле, более жесткие, чем в среднем по больнице.
Но это же федеральную власть устраивает.
Значит, перестало устраивать. Значит, перестало устраивать. Вероятно, есть какой-то... Мне кажется, что это логичное следствие отмены выборности губернаторов.
Нет, но они же там, эти жесткие лидеры, для того, чтобы держать регион. Правильно?
Ну, во всяком случае, так традиционно считается.
Да чего же Кадырова
но
ставили?
Если Митимир Шамиев уходит, да, там как-то не проглядывается равноценный ему наследник. Значит, центр должен будет эту проблему каким-то образом решать.
Хорошо, давай мы с тобой коснемся сейчас уже, то мы брали какое-то местное зарубежье, теперь давай возьмем ближнее зарубежье, да, еще дальнее, пока трогать не будем. Помнишь, ровно неделю назад мы с тобой говорили о некоторых странностях в украинском руководстве, когда они вдруг заговорили еще долго, до 2017 года, но президент Ющенко уже сказал разработать, так сказать, меры и разработать средства и вступить в переговорный процесс с Российской Федерацией о выводе Черноморского флота. Угу. Если ты помнишь, неделю назад мы с тобой гадали над этой странностью. И российский МИД тогда ответил, что он не понимает, почему в 2017 это самое. Есть продолжение. Читаю. Украинские представители вновь озвучили к России внимание, начать вывод ее Черноморского флота, внимание, уже в этом году. Ты удивишься, и я удивился. Читаем дальше. Чтобы завершить базирование к 2017 году, когда истекает срок договора. Вот как они это поясняют. Такие базы выводятся за 8-10 лет. Поэтому нынешний год – это та крайняя черта, когда нужно начинать процесс выведения Черноморского флота. Вот их шаг. Чем отвечает Россия? Рассказываю. Россия отвечает МИД, что тут замечательная фраза. «Это не тот вопрос, который сейчас надо рассматривать. Есть время, мы все успеем сделать», – сказал первый замминистра иностранных дел. Но самое интересное, что происходит. Не было же референдума, правильно? Это, так сказать, закон о выводе. Что они сделали? Коммунисты инициировали сбор подписей за продолжение базирования. И это грозит выйти в настоящий референдум. Такой неофициальный. Вот как отвечают, так сказать, коммунисты, вот как отвечают те, кто хотели бы, чтобы он там был. Вот что ты думаешь по поводу вот этих шагов и по поводу вот этого сбора подписей? Потому что если там будет больше половины населения Украины, это будет серьезный довод.
Честно говоря, я ничего в этом не понимаю. И поэтому у меня даже нет никакого своего мнения по этому вопросу. Я просто ничего в этом не понимаю.
Я так долго говорил, рассказывая тебе обстоятельства.
Да, я читала. Я знаю, и я читала и отчет о встрече президента Медведева с президентом Ющенко, и довольно резкое заявление Медведева по поводу Черноморского флота, и заявление Сергея Иванова, который сейчас летит на Украину, но он уже заявил, что он не намерен обсуждать вопросы Черноморского флота. Я, честно тебе скажу, я просто ничего
хорошо
в этом не... Надо специалистов спрашивать.
Дело не в этом. Ты думаешь, что я спрашиваю тебя про Украину, а я тебя спрашиваю вообще про политику. Я спрошу тебя иначе. Понятно, что Россия ждет, ну, так сказать, какого-то изменения возможного ситуации, да, когда что-то можно будет повернуть, потому что Россия не хочет оттуда выводить. Поэтому я тебе задаю вопрос. Надо ли нам оттуда вывести Черноморский флот?
К 2017 году
да.
Надо.
Надо?
К 2017 надо. Ну, конечно, надо.
А не стоит ли всеми силами, злодействами, поджогами, убийствами и, так сказать, бросаниями ядерных бомб, шутка, все-таки флот оставить там?
Зачем?
Я хочу тебя спросить, зачем?
С моей
ты считаешь, что он там необходим?
Абсолютно бесполезное это мероприятие. Но какой Черноморский флот? Вообще какой флот в 21 веке? Со всякими ядерными боеголовками. Это такая статусная вещь, которая утверждает присутствие России значит, на Черном море.
Значит, разбираешься?
Ты же
главную вещь сейчас сказал.
Я, на самом деле, это надо все-таки военных специалистов спрашивать.
Я тебя про политику спрашиваю, а не про армию.
Очевидно, что Украина, особенно при той риторике, которая разносится здесь, все дальше и дальше будет дрейфовать в сторону Европы от России. Россия отталкивает Украину ногами и руками и говорит: пошли вон, пошли вон. Россияне, Россия, и в том числе это делал Путин на встрече на последнем саммите НАТО в Бухаресте, не полагает, не видит в Украине самостоятельного государства, вообще не поймет, что это такое. Да? Украинцы на это отвечают совершенно, с моей точки зрения, адекватно. Они говорят: так, ребята, нам лучше от вас держаться подальше. У нас поближе тут вот есть Европа, мы лучше к ней примкнем. Ну вот и все. А зачем там нужен, с точки зрения военной стратегии, нужен там флот? По-моему, это полный какой-то
средневековье. Я про военную стратегию не спрашиваю.
Но я честно тебе скажу, я про эти военные базы
ничего
не понимаю.
Ну хорошо, но я уже понял. Да, да. А еще раз повторяю, я не про это, а про политику. И у нас еще есть 3 минуты. До паузы. Перщик Березовского и Литвиненко начинают улучшать имидж замечательного нашего Лукашенко. Значит, такой Тимоти Белл, британский ветеран-политтехнолог, очень знаменитый, сказал: мы еще пока находимся на стадии переговоров, однако все это выглядит очень положительно. Лукашенко сказал мне, продолжаю я цитировать его, что он уже много лет игнорировал проблему внешних связей, а теперь настало время исправить положение. Ему нужно привлечь иностранные инвестиции, а еще ему нужно улучшить отношения с Западом. Прокомментируй. Спасибо. Комментарий услышан.
Это очень, конечно, любопытно, я этого не видела. Я думаю, что это реакция на повышение цены на газ. для Белоруссии. Белоруссия, которая раньше у Лукашенко был такой замечательный ресурс, как дешевый российский газ, который позволял ему проводить жесткую авторитарную политику внутри страны, не допускать бизнес внутри страны и так далее. Очевидно, что у него не стало хватать денег. И реальные интересы белорусской элиты, да, правящего клана, требует пересмотра его взглядов на Европу. Может быть, очень любопытно. Вообще, это известные вещи в политической науке, когда внешние факторы оказывают влияние на изменение режима. Будет очень любопытно, если это произойдет, если действительно Лукашенко понял, что для выживания его собственного правящего класса, клана, и для того, чтобы Белоруссия могла как-то там, чтобы там народ не поднялся на баррикады и так далее, ему надо изменять режим, допускать туда инвестиции, тогда ему придется разрешать собственный бизнес, малый бизнес, средний бизнес и так далее. Это будет очень любопытно. Другой вопрос, что ведь Лукашенко ведь сегодня говорит одно, завтра говорит другое, послезавтра говорит третье. Он такой представляет себе вполне нервический тип.
Если нанял человечка, то значит об этом думает. И, наверное, тут много справедливо в том, что ты сказал. Но в этой истории есть и оппоненты. И вот их довод. Они говорят, что, безусловно, так сказать, приход инвестиций и разговоры с любой страной будут связаны с правами человека.
Ну, конечно.
И все в это упрется. И они говорят, а он на это никогда не пойдет.
А может быть, по-разному. Мы же знаем, что Лукашенко, помнишь, это была история...
Господи, 30 секунд у нас.
Была история с одним из лидеров оппозиции, когда у него умерла жена, и тогда его выпустили. Он, на самом деле, вполне подвижный человек, Лукашенко. Будет очень любопытно, если он выпустит политических заключенных. Но, между прочим, это было в Советском Союзе, когда Горбачев закрыл политические зоны ровно потому, что нужно было получать политически мотивированные кредиты от западных государств.
Да здравствуют кредиты. 5 минут пауза, и опять Евгений Альбац.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Нет, вот давай так. Ты сказал сейчас перед началом второй части, что ты хочешь вернуться к Белоруссии. У нас 9 минут. Давай вот 2 минуты тебе еще на Беларусь.
Дело в том, что авторитарные режимы – это очень затратные режимы. У вас, у правителя должны быть деньги, во-первых, чтобы оплачивать лояльность народа населения с помощью различных социальных благ. И второе, чтобы оплачивать лояльность тех, кто готов защищать режим. Это политическая полиция и армия. Если у вас есть ресурсы, такие как нефть, газ, да, и вы можете все черпать вот эти деньги для того, чтобы оплачивать лояльность, да, у вас более-менее устойчивый авторитарный режим. Вот пока Россия поставляла Беларуси дешевый газ, у Лукашенко был все время ресурс, чтобы покупать лояльности населения, субсидируя хлеб, молоко и так далее, и повышая пенсии, которые были выше, чем в России, и одновременно оплачивая собственное КГБ, там, армию и так далее, для того, чтобы они готовы были стрелять в народ, если надо было бы его защищать. Вот то, что у него не стало этих дешевых денег, показывает, насколько же это Егор Гайдар замечательно показал в «Гибели империи». Так вот, показывает, что и Майкл Росс, такой профессор Принстонского университета, в одной из замечательных работ по этому поводу, показывает, что он вынужден, видимо, в силу недостатка денег, то есть ему нечем платить за лояльность. Он вынужден будет идти на смягчение режима просто потому, что у него нет денег, чтобы платить за собственное выживание.
Хорошо, если позволишь, от Лукашенко к экономическому форуму, который был в Санкт-Петербурге. У нас было интересное голосование. Оно звучало так. Продолжится ли холодная война при Медведеве? Большинство и в сети, и по телефону ответили, что да. Ну и один из главных тезисов, который многих поразил, это такой некий паллиатив мюнхенской речи Путина. Это когда Медведев Дмитрий Анатольевич сказал, что, если говорить о таким предложениях, что американцы не оправдали свои собственные, так сказать, заявленные амбиции. Ты знаешь это. Uh-huh. И, так сказать, вот экономика, поэтому экономика находится мировая в таком состоянии. Вот нужно ли было Медведеву это говорить? И что будет, например, в 2020 году, если Россия не справится с теми невероятными наноамбициями, так сказать, технологическими различными, которые уже объявлены? Вообще стоило ли делать такое заявление очень серьезно? Как мне кажется.
Ну, мне, честно говоря, показалось, что Медведев сделал это заявление ровно потому, что он позволил себе такие либеральные станции в Германии, и ему надо показать, что на самом деле он вовсе не такой же международный либерал, как он показался в Германии, и поэтому делается такое заявление по отношению Соединенных Штатов. Но, между прочим, он сказал эту вещь правильную. Ведь сами Соединенные Штаты об этом говорят. Соединенные Штаты – самая большая экономика мира. А, конечно, эта экономика, когда возникают проблемы в экономике Соединенных Штатов, это кругами расходится по всему миру. А, действительно, невероятный внешний долг Соединенных Штатов, связанный прежде всего с расходами на войну в Ираке, сказался и на экономике Соединенных Штатов, и опосредованно на экономике других стран мира. Одновременно с этим произошел вот этот кризис неплатежей на рынке subprime credits, да, вторичной ипотеки.
В том, что Китай начал потреблять больше энергоносителей, тоже Америка виновата?
Ну, в том числе, конечно, Америка виновата, потому что Америка туда выводит свои производства. Ну, конечно.
Так, может быть, Америке как это, взять как понедельники, взять и отменить?
Да
может,
нет.
Может, себя отменить?
Матвей, тут не надо, тут надо спокойно к этому относиться.
Я к этому отношусь очень
спокойно. Американская экономика – самая большая экономика в мире. Она оказывает влияние, когда там начинается какой-то дисбаланс, а дисбаланс связан с колоссальным внешним долгом Соединенных Штатов, прежде всего, который является следствием войны в Ираке и войны в Афганистане, да?
Елена,
конечно, это влияет на весь мир.
Еще раз, ты мне сейчас объясняешь, что не сложилось у Америки.
Угу.
Я с тобой согласен.
Так я не вижу тут никакой
я
холодной войны.
Я задаю вопрос, нужно ли было Дмитрию Анатольевичу Медведеву объяснять, что у Америки не сложилось?
Но поскольку это международный международный экономический форум, который мы называем вторым Давосом, да? Россия пытается позиционировать себя как мировой, как в ближайшее время, как заявил на Дворковиче Шувалов, о том, что в России будет создан мировой финансовый центр. Да? Мы в этом смысле немножко копируем поведение президентов Соединенных Штатов или президента Франции или президента Великобритании. Да? Мы те самые маленькие, которые очень хочется быть большими. Ну, в этом я как раз не вижу никакой проблемы. Но принципиально Медведев-то прав. Конечно, кризис неплатежей и кризис долгов, который образовался в Соединенных Штатах, расходится веером, в том числе негативный, любая рецессия в Соединенных Штатах оказывает влияние на весь мир. Это правда.
Ну и последнее. Игорь, менеджер из Московской области. Уважаемая Евгения, вчера у тебя была целая передача по этому поводу, но тем не менее, это тема дня. Я должен тебя спросить, готова ли, на ваш взгляд, Америка выбрать темнокожего президента?
Да, я думаю, что есть большой шанс, что американцы выберут афроамериканца Барака Обама, Барака Хусейна Обама в качестве следующего 44-го президента Соединенных Штатов. И, с моей точки зрения, это будет иметь колоссальное влияние на мировую политику. На мировую политику. Но прежде всего потому, что Обама декларирует совершенно другой принцип взаимоотношений с миром, в том числе взаимоотношений с арабским миром, взаимоотношений с то, что называется, Буш строил свою политику на том, что там существуют оси зла, дьяволы, мира и так далее. Обама декларирует совершенно другую политику. Но самое важное, мне кажется, что мы наблюдаем, как в огромной стране, где существовали предрассудки по отношению к людям с другим цветом кожи, как эта нация сумела буквально за 4 десятилетия изжить в себе этот колоссальный порог, И ведь вот вчера Роуз Геттемиллер, директор концерта Карнеги, говорила о том, что для ее сына вообще проблема другого цвета кожи Обамы вообще не существует. Это вопрос, который существует для американцев более старшего возраста, которые помнят, как еще в конце 50-х...
Что ты такое говоришь? То, что он... Этот замечательный человек, это он тебе вчера сказал?
Роуз Геттемиллер, это она.
Она. Это вот она тебе это где сказала?
Я вообще немножко знаю Соединенные Штаты. Если ты не совсем в курсе, я там заканчивала университет.
То есть, подожди, на минуточку. Американская политика, ты хочешь сказать, что для молодежи американская абсолютно не значит ничего цвет кожи?
Это значит, что фактор цвета кожи играет значительно меньшую роль в сегодняшнем представлении, в сегодняшней американской политике, чем это было 40 лет назад, когда существовали последствия сегрегации, когда вчера об этом тоже говорилось, 5 штатов Америки голосовало за расиста Уоллеса, когда на другой стороне Потомака, Вирджинии, были разделены еще автобусные остановки для черных и белых. Вот это способность Америки изживать в себе эти предрассудки и понимание, что качество человека и качество политика не зависит от него, от того, какая у него цвет кожи, белый или черный. Знаешь, я тебе расскажу такой пример. Когда дочке моей было
45 секунд, ладно?
Два года я приехала работать в газету «Чикаго Трибьюн» в Чикаго, и она впервые увидела черную женщину. И Лёлька моя заплакала и спрашивала меня, почему эта женщина облила себя чернилами. Я пошла в $1, где все покупается за $1, и купила ей черную Барби. И вот моя двухлетняя дочка положила перед собой белую Барби и черную Барби. И все. И навсегда для нее эта проблема была решена. Потому что цвет кожи не имеет ни к чему отношения, кроме того, что у одних такой вырабатывается цвет кожи, у других другой. Это не имеет отношения ни к политике, ни к качеству ума, ни к чему. Это просто люди с другим цветом кожи.
Отлично. Спасибо большое. Евгений Альбац был гостем программы «Особое мнение». Вел программу «Матвей Гонопольский». До свидания.